Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пульмонолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук и член Синодальной комиссии по биоэтике Александр Григорьевич Чучалин. Чтобы записать с ним интервью, я отправилась в Центр Царский, что расположен в городе Екатеринбурге. Мы поговорили о том, какое место занимает в его жизни святой врач Евгений Боткин и как ему удалось не только поспособствовать написанию его иконы, но и добиться канонизации, а также о современных проблемах медицины, о том, какой вклад в науку внесет изучение коронавируса, какая вакцина лучше и, конечно же, о том, насколько вообще изучен этот вирус на сегодня. Добрый день!
Добрый день!
Расскажите для начала, как ваше знакомство с историей царской семьи состоялось, ну и, конечно, непосредственно с историей жизни Евгения Сергеевича.
Ну, это давняя история. Нужно два-три слова сказать о тех инициативах, которые были связаны с моей жизнью, с моей активностью. Я в свое время занимался реабилитацией доктора Плетнева. Он был репрессирован по делу Бухарина, ну и целый вот. Политическое событие такое было конца 30-х годов. И я занимался реабилитацией доктора Плетнева. И, собственно говоря, вот эта тема как бы справедливости, да, она близка мне, и я, собственно говоря, был предуготовлен к тому, чтобы воспринять проблемы, которые связаны с доктором Боткиным. Они были близки моему сердцу, душе и моей как бы такой вот целеустремленной деятельности в моей жизни. А реально это произошло после того, когда я узнал, что лейб-медик был канонизирован как слуга царской семьи. И вот первое, на что я отреагировал, это на это сочетание – врач и слуга царской семьи. Я стал более детально знакомиться с документами, читал, и, к счастью, мне в руки попалась замечательная книга, написанная дочкой Евгения Сергеевича, Татьяной Евгеньевной, «Последний лейб-медик царской семьи». И вот когда я читал эту книгу, образ его передо мной открывался. Я действительно был восхищен его душой, его помыслами, его деятельностью. И перелистывая эту книгу, я понял, что это дело моих рук, что я должен действительно много-много сделать для того, чтобы он был канонизирован. Я написал письмо патриарху Алексею тогда. Вот, оно осталось без ответа, это письмо. Ну, я не сетовал на это, я понимал, что процесс непростой. Потом у меня появились единомышленники. Отец Сергий, это из Санкт-Петербурга, профессор Филимонов. Он разделял мои взгляды. То есть мы хотели действительно нашему обществу, ну и Русской Православной Церкви, раскрыть образ Боткина как человека предельно высоких этических принципов. И вот одна фраза чего стоит. «Милостивые государи, поймите же меня, что я не могу оставить семью с больным ребенком». И вот когда все эти факты стали выстраиваться, то, собственно говоря, мы уже совместно написали письмо, мы искали контактов и так далее. И я понимал, что вот и Русская Православная Церковь, ну и в принципе общество молчаливо относится к этой теме, никак не реагирует, ни положительно, ни отрицательно. Состоялось перезахоронение остатков царской семьи в Санкт-Петербурге. И на эту церемонию приехал некоторый французский человек по фамилии Мельник. А Мельник, вот если ознакомиться с жизнеописанием доктора Боткина, его дочка Татьяна, она вышла замуж за подпоручиком Мельник. И было это здесь, ну вот и не в Екатеринбурге, это было в Тобольске, когда царскую семью туда сослали. И доктор Боткин обратился лично к Керенскому, они по университету были знакомы, чтобы он разрешил ему, доктору, присоединиться к царской семье. Вот сам шаг, да? Вот, и Боткин хорошо понимал те события, которые разворачиваются вокруг царской семьи, и попросил Таню, чтобы она вместе с своим мужем, свадьба состоялась как раз в Тобольске, чтобы они уехали. Они действительно, она не могла ослушаться отца, ушла в Сибирь, из Сибири в Дальний Восток, из Дальнего Востока практически круглосветное путешествие оказалось в Париже. И Татьяна всю свою жизнь посвятила тому, чтобы собирать материал о своем отце. Так и появилась эта книга «Последний лейб-медик царской семьи». И вот, собственно говоря, вернемся вот к этому событию, когда идет перезахоронение, перенос останков царской семьи в Петропавловскую крепость, и вот сама как бы процедура. И вот этот Костя Мельник дает интервью, что он выполнил завет своей мамы Татьяны, чтобы приехать в город, вот родной город, где родился дедушка, вот Евгений Александрович, где мама родилась, и так далее, и так далее. Вот. А его судьба, этого Мельника, она очень интересная, о ней стоит 2-3 слова сказать. Татьяна Евгеньевна дала ему очень хорошее образование, хотя она была медсестрой, и, может быть, не было уж таких средств. А мальчик был очень способный, он окончил Сорбонну, а после Сорбонны специальную школу для одаренных, и он был примечен Шарлем де Голлем. И в правительстве Шарля де Голля Костя Мельник, то бишь родственник, внук Евгения Сергеевича, занимал пост министра безопасности. Умирает Шарль де Голль. И вот этот Костя Мельник в течение 8 месяцев был исполняющим обязанности президента Франции, Республики Франции. Вот. И он говорит, что вот этот человек, я выполнил завет своей мамы, она была очень против Советской России, всех событий, которые развивались уже в Советском Союзе, и мой близкий друг Даллас, мы сделали все для того, чтобы развалить Советский Союз. Зря, конечно, он это интервью дал, и я понял, почему как бы я обращаюсь, а никто не отвечает. Почему вокруг моей инициативы такое глубокое молчание? Почему все это происходит? Я с отцом Сергием поделился этими мыслями. Вот, и мы как бы еще раз обратились к Русской Православной Церкви. Я сделал шаг недозволенный. Я обратился к нашим мастерам в Палихе. Это недалеко от Москвы, в Ивановской области. Знаменитые мастера иконописцы. И я им рассказал, и они взялись и написали икону доктора Боткина. Я ее подарил вот вашим, она сейчас находится в Троицком соборе Екатеринбурга. И, собственно говоря, есть икона, но нет канонизации. Понимаете, такое двойственное положение было. И, собственно говоря, я еще пишу, пришел уже новый патриарх. Много мы писем написали. В общей сложности мы этим занимались, наверное, около 18 лет в целом. Вот. И, наконец, вот происходит такое событие. У меня в кабинете находится владыка Пантелеймон. Он отвечает за социальную сферу Русской Православной Церкви. И получает известие о том, что его мама в городе Волоколамск, это 120-150 километров от Москвы, тяжело заболела, инсульт. А все время был такой упрек, что да, вот ты икону как бы выставил, все, а факта исцеления ее чудотворственного действия никакого не было. И вот в это время происходит это вот событие, которое я описываю. И он говорит, владыка, я сейчас возьму такси и поеду. Ну что такое такси? В Москве в пятницу, та же, как в Екатеринбурге, далеко, хуже, да? Да, ты далеко не уедешь. Я говорю, ты постой. Я набираю телефон, номер телефона министра здравоохранения Московской области. Женщина, я ее знал. Она оказалась на месте, я ей объяснил ситуацию, так и так. В общем, одним словом, через 10 минут в деревне, где находилась вот мама владыки, она... Приехала скорая помощь, ее благополучно доставили в целую Москву скорой помощью, в центр нейрореабилитации. В общем, мы ей спасли жизнь вот шаг за шагом, как я это описываю. И вот первый шаг как бы чудотворного действия иконы вот состоялся. Мы стояли перед этой иконой. Вот, и вот владыка тогда уже стал на нашей стороне, а это уже сила большая была. Он близок патриарху, он ему рассказывает и так далее. Вот. И патриарх проникся этим делом. На архиерейском соборе, это был февраль 2016 года, произошел сам акт. Он действительно теперь канонизирован как стартотерпец, врач Евгений, доктор Боткин. Вот с этого началась как бы новая жизнь. Это было перед, как вы понимаете, перед столетием вот тех событий, которые связаны с гибелью царской семьи.
Но вот его канонизировали. Дальше как бы что?
Действия большие. Вот знаете, в чем дело? Мэр построил храм недалеко от Красноярска, поселок Большая Мурта. Вот там в ссылке сидел воин Ясинецкий, и там написал свой исторический труд «Очерки гнойной хирургии». Вот. И в эту церковь, ну, как бы иконами этой церкви являются две иконы – воина Ясинецкого и доктор Боткин. Вот. И она имеет большое значение. Это отдельная тема, большой разговор по поводу того, как там все это происходило и так далее. Ну, вот я вчера был опять в Троицком соборе, когда я бываю в Екатеринбурге. Я, конечно, прихожу в Троицкий собор и сам про себя отмечаю, как живет эта икона. Она живая икона, люди идут. Сейчас она находится в алтаре, эта икона. И мне очень приятно видеть, насколько она чтима в Екатеринбурге. Эта икона, я ее подарил в Тобольске, духовной семинарии. Там замечательный наставник, вот, и она находится у него. То есть сама икона действительно очень привлекает. Это вот стиль мастеров палихи. Это золото, золотистый такой цвет. Нам очень тяжело давались глаза. Мы много-много раз, порядка 150 эскизов было сделано. Ну, вот, скажем, по этой части. Ну, конечно, в Москве икона у меня в музее, в моем музее, который я создал. И я, когда приходят студенты, новые студенты, я их привожу, рассказываю, показываю. У меня есть фильм на эту тему. Вот, и студенты это смотрят. Они действительно, никто этого не знает, для них это полное откровение. Эта икона живет в Санкт-Петербурге. Живет как раз вот в церкви, в которой служит доктор, врач, профессор Филимонов, отец Сергий. Очень большой резонанс эта икона получила в Минске. В центре Минска уже закончено строительство церкви, которая освящена именем доктора Боткина, стартотерпца врача Евгения. И Кирилл, настоятель, отец Кирилл, настоятель этого монастыря, он слышал мой доклад, который я делал в Санкт-Петербурге на съезде православных врачей России, и я дарил тогда отцу Сергию как раз эту икону. И он загорелся тем, чтобы вот в Минске появилась такая церковь, которую освятили именем доктора Боткина. Все-таки это короткий промежуток времени, уже много сделано. И я сейчас, когда приехал к вам в Екатеринбург, я этого не знал, когда летел. Мне это отец Максим уже все рассказывал, что владыка сегодняшний, его небесный ангел Евгений. Поэтому я привез портрет. Портрет, который написан известным московским российским художником. И там удалось вот именно показать глаза доктора Боткина за короткий период от его ухода в другую жизнь. Вот, так что вот есть книга по этому поводу. Я выпускаю библиотеку по биоэтике. Это один из томов, и один из томов посвящен доктору Боткину.
Да, про биоэтику тоже хотела спросить. Сейчас в современную медицину очень много приходит различных каких-то технологий, инноваций, и уже искусственный интеллект как-то стараются внедрять в медицину. Это все больше польза или же все-таки вред?
Ну, когда общество развивается и наука развивается, конечно, все хотят, чтобы была польза от этого. И люди, скажем, 19 века, они с восторгом воспринимали научные открытия. А люди вот нашего периода, 21 века, научные открытия их пугают, потому что очень много неизвестного, непонятного, что с этим будем и так далее. К сожалению, вот вы сказали, развивается биоэтика, она как раз очень плохо развивается. Идет диспропорция между научным открытием, технологиями по внедрению, а дальше вот отстает именно развитие этических норм, этических инструментов и права. Вот, собственно говоря, если выстроить, то коллапс как раз происходит на этом этапе. Поэтому в современной науке сделано очень много, большие достижения. Сделано в понимании человека, его природы, его как бы реакции на события, связанные с окружающей средой, с тем, что рядом с ним происходит и так далее. Но вот именно биоэтика и этическое образование, оно оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Значит, первая проблема – что такое смерть? Ну, с позиции физиологии, я не говорю с позиции в данном случае христианства, а с позиции физиологии. Ну, как бы и факторами, которые позволяют нам, врачам, говорить, человек умер. Это смерть мозга. Что такое смерть мозга? По каким критериям мы можем поставить такой диагноз? И для трансплантологии это очень важная линия. Где вот эта точка? Вот человек, он тяжело болен. Он болен предельно тяжело. У него плохо работает сердце, отказывают легкие, не работают почки, не работает печень и так далее, и так далее. Но кровоток в сосудах головного мозга есть, и смерти нет. А вот когда мы можем констатировать остановку кровообращения в сосудах головного мозга, вот это мы называем мозговой смертью. Это важно, потому что когда мы рассуждаем, где донор, а где не донор, донора как такового нет. Есть тяжело больной человек, которому оказывается помощь, и это экстремальная медицина, тяжелых состояний и так далее. Поэтому под смертью, биологической смертью мозга мы понимаем, когда произойдет. Но как это увидеть? И для того, чтобы это увидеть, вот то, о чем вы меня перед этим спросили, вот эти высокие технологии, компьютерная томография, магнитный резонанс, ангиографические методы исследования, электроэнцефалограммы и так далее. Без этого так просто, смотря на человека, вы поставить такой диагноз не можете. Я этим профессионально просто занимался. Это вот одна линия. Вторая линия – линия, когда человек тяжело болен, и с помощью аппаратов искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких, искусственной печени, гемодиализа, ну и многое-многое другое, мы боремся за жизнь человека. А когда это может закончиться, это трудно сказать. Вот есть такие истории, когда человек длительно находится в коматозном состоянии. И у него как бы вот такая, ну, даже мы иногда говорим, идет биологическая как бы жизнь. Он уже не человек, и он активно в этом не участвует. Вот я вам приведу такой пример. Был архимандрит Кирилл, он был духовным отцом Алексия II. Вот. Считается, что это человек, который был сержантом Павлом вот, в Волгограде во время известных событий борьбы за Сталинград. Я его хорошо знал, ну, как врач, хорошо я его знал. Он перенес тяжелейшее нарушение мозгового кровообращения, а потом с помощью вот наших методов лечения он еще находился, ну, в таком состоянии, как бы между жизнью и смертью, более 10 лет. Он не реагировал ни на что. У него были две замечательные сестрички, которые ухаживали. Это потрясающие были сестры милосердия. Так ухаживать за человеком, как они ухаживали, я такого ни до этого, наверное, и после этого никогда не увидел. И вот знаете, в чем дело? Вроде, кроме того, что ему надо наполнить его организм жидкостью, дать определенную пищу, ввести в его организм, а других признаков жизни никаких не было. Я его посещал там, ну, с определенным периодом, там, допустим, 2 месяца один раз. И вот когда я приходил, сестрички наклонялись к нему и говорили: «Александр Григорьевич пришел, Александр Григорьевич пришел». И вдруг он начал креститься. Понимаете, что это такое? Это просто потрясающе было. И собственно говоря, когда мы потом садились там чайку попить, поговорить и так далее, конечно, нас это производило неизгладимое впечатление. Вот, ну, мы так устроены, врачи, мы боремся за жизнь человека до самого того этапа, когда прекращается кровообращение сосуды головного мозга.
Вот как вам кажется, с приходом вот этой вот пандемии COVID-19, как-то наука, медицина сама по себе изменится, что-то это привнесет, вот изучение вот этой вот болезни?
Да, конечно. Уже большие изменения произошли, и они будут происходить, потому что, пришли высокие технологии, которые связаны с геномными исследованиями. Это никогда вирусологии не уделялось такое внимание, как сейчас. То есть вот официально сформировалось такое большое серьезное направление в медицине, как вирусология, как теоретическая область, так и практическая область. То есть сегодня должен появиться врач-вирусолог. Клиницист, который, потому что вирусы дыхательные – это одна линия, СПИД-вирус – это другая линия, гепатит – это и вирусы гепатита – это другое направление. Болезни женского организма, связаны с определенными вирусами, это еще одна тема и так далее. Герпетическая группа вирусов. То есть, собственно говоря, вот эта пандемия, она очень остро поставила проблему сформировать целое серьезное направление, не только теоретическое, но и практическое, чтобы появился вот такой врач, который хорошо понимает все вот эти тонкости, связанные с поражением организма тем или иным вирусом. Это очень много дало. Общество впервые научилось, как быстро обрабатывать информацию, потому что информации много, часто эта информация не очень такая глубокая, проверенная информация, поэтому нужно быстро все это дело обрабатывать. И вот пришла эта технология больших цифр, искусственного интеллекта, которая позволяет очень быстро сказать, это эффективно, это неэффективно. Давайте дальше двигаться, давайте другие проводить. Ну, и мир еще никогда так интенсивно не проводил исследования, Маша, как это вот произошло в период COVID. Ну, много всего не перечислить. Но я хочу сказать, это историческая линия, и она войдет в историю медицины как определенный этап до и после вот этой пандемии.
Очень много в интернете информации действительно различной, и иногда простой обыватель просто путается, куда смотреть, кого слушать, вот где брать самую, что ни на есть, правильную, нужную и, главное, абсолютно достоверную информацию по этой болезни и, конечно же, по вакцинам.
Знаете, я хочу сказать, это очень важный, конечно, вопрос, который вы задали. И по этому поводу есть и определенная позиция беспокойства мирового. Это глобальная проблема. И поэтому генеральный директор Всемирной организации здравоохранения тоже отвечал на этот вопрос и тоже давал определенные советы. И в каждом государстве эта проблема очень остро стоит. В Штатах, например, и во Франции, и в Германии, и так далее, и так далее. Знаете, должна быть в данном случае информация исходить от тех лиц, которые несут, государственную ответственность за информацию. Скажем, вот такое лицо, как главный санитарный врач России, Попова Анна Юрьевна. Замечательный человек, умная, сдержанная. Вот информация от нее, она объективная. Поэтому надо ориентироваться на это. Или, допустим, министр здравоохранения. Он и так, и сяк, конечно, подвергнут всяким колебаниям, так, но тем не менее, я хочу сказать, это официальное лицо. Целый ряд полуакадемиков при Российской академии наук, они являются экспертами в области вирусологии, эпидемиологии, методов лечения и так далее. Поэтому на это. А вот вокруг очень много фейковых домыслов, каких-то непонятных таких рассуждений на эту тему. Вот я, если вот меня, то, что меня касается, я очень активно изучаю те лекции, которые читают американские профессора в американских университетах. И я практически каждый день прослушиваю 2-3 лекции по тем или иным вопросам. Например, вот такая тема, скажем, иммунитет естественный, без вакцины, и иммунитет, который человек приобрел вследствие вакцины. Это одинаковый иммунитет или разница? В чем тогда разница? И вот такие вопросы, они серьезные и глубокие, они поднимаются на сегодняшний день, к сожалению, в университетах Соединенных Штатов Америки и Китая. Китай сделал очень большой прогресс именно в науке, привлекая в первую очередь университеты и студенческую молодежь. И вот феномен китайцев вот по изучению этой проблемы, он, конечно, заслуживает подражания. А то, что касается нашей страны, вот я думаю, что более правильно это ориентироваться на ту информацию, которая проистекает от главного санитарного врача страны. Этой информации надо верить.
Да, но самое частое, где мы, простые обыватели, сталкиваемся с врачами, это, конечно же, поликлиника. И так бывает, что приходишь к одному врачу, он говорит одно, другой врач говорит другое, и в итоге ты немножко так путаешься уже даже в показаниях врачей.
Вот. Вакцина – это благо. Это каждый человек должен это понять.
А то, что она еще новая, непроверенная, неиспытанная?
Значит, благо можно стать зло. Вот где это говорят? Это тоже вот философия христианства. Добро и зло. Итак, вакцина – это благо. 21 век – медицина. Это век вакцин. Вакцины раковые, вакцины против СПИДа, вакцины против вирусных заболеваний. Кстати, ни одной эффективной вакцины против вируса человечеству создать еще не удалось. Это природа вируса. Это как бы особая статья. Вот. И нужно сказать, что вакцины, которые сегодня созданы, они оцениваются по трем параметрам. Первое – это безопасность. Первое – безопасность. Второе – эффективность. И третье – это результативность. Итак, сегодня мы можем утверждать, что вакцины, которые фигурируют в мире, сегодня я посмотрел информацию на Яндексе, наши закупают вакцину Pfizer, закупают вакцину Модерн и так далее, и так далее. То есть наши делают такой интернациональный шаг в этом направлении. И через Москве, через еврейский центр медицинский эти вакцины будут, ну, как бы распространяться. Я к чему это говорю? Я говорю о том, что мир сегодня подошел к этапу оценить результативность вакцины. Понимаете? Вот наша вакцина «Спутник», у нее высокий уровень безопасности. Она эффективная вакцина. Но у нас нет данных, то, о чем вы говорите, а что потом будет и так далее.
Как впоследствии да. Она повлияет.
А вот эти вакцины, особенно Pfizer вакцина, сегодня можно говорить о ее результативности. То есть все три параметра, она оценена. Поэтому как бы общество пошло на такой шаг, который я вам сказал. Вот в современной трактовке есть такое очень хорошее выражение. Safe better, то есть безопасность лучше, than sorry, чем потом вы извиняетесь перед человеком. Да, вот. Поэтому это вот то, что, конечно, очень важно. Итак, вакцина – это благо. Вакцинироваться нужно обязательно. Вот. Но есть как бы противопоказания к вакцинации. Люди, которые болеют тяжелыми аллергическими реакциями, перенесли анафилактический шок. Люди, которые раньше вакцинировались другими вакцинами, и у них были побочные реакции, желательно избегать такой вакцинации. И те люди, у которых сложные тромбообразования и осложнения в виде эмболии и так далее, им тоже нежелательно вакцинироваться. А так, тот опыт, который мир накопил, мировой опыт, вакцина не защищает от инфекции, она может произойти, но число смертельных случаев, тяжелых форм резко снижается. Вот сейчас, по нашим данным, сегодня мы перешагнули, ну, такой антирекорд. Умерло наибольшее количество людей, да? Вот смертность от COVID-инфекции. Это такая серьезная проблема мирового плана и для России в том числе. Но вот на примере вакцины Модерна и Pfizer показано, что смертность резко сократилась.
Еще про вакцину хотела вас спросить. Я думаю, что много таких различных опасений и мифов. Вот давайте хотя бы кратко еще раз расскажите, пожалуйста, о том, как действует вакцина внутри человека.
Ну, все зависит от того, какая вакцина. Векторная вакцина, у нее одни механизмы действия на иммунитет. РНК-овый...
Спутник Ви, наверное, да, и Pfizer, ну, самые вот популярные.
Значит, спутник Ви – это векторная вакцина. Аналогичные вакцины в Западной – это вакцина, которую приготовила компания AstraZeneca, ну, и у нас малоизвестна Johnson & Johnson. Это вот векторная вакцина. Китайская вакцина тоже векторная. И они имеют один механизм действия на иммунную систему. А вот вакцины РНК-овые, то есть что такое РНК-овая вакцина? Это синтез РНК, который сделан в лабораторных условиях. Понимаете, как бы проблема даже не в том, чтобы создать саму субстанцию, которая будет выполнять функцию вакцины, а главное доставить, должен быть транспортер, этот биологический материал в те клетки, которые отвечают за формирование иммунитета. То есть вот почему вектор? Это транспортная система генетического субстанции, которая должна выполнить функцию вот выработку иммунитета. Ну, нужно сказать, что вот эти вакцины, о которых мы говорим, они более 30 лет, как они применяются при разных ситуациях. И накоплен как бы опыт отдаленного влияния этих вакцин на организм человека. Неоднозначные, конечно, результаты по этому поводу, но тем не менее, в целом можно сказать, что достаточно высокий профиль уровня безопасности при введении этих вакцин. Поэтому вакцины, вот я уже, чтобы не повторяться, хочу сказать, страхи, фобии, появилась целая теория, так называемые страхи, которые эвритические страхи, они проистекают из того, что человек мало знает. Я являюсь врачом, который, ну вот моя команда, мы занимаемся трансплантацией легких. Чтобы трансплантация была успешной, человек получает порядка 20 вакцин, когда мы его включаем в лист ожидания. А когда мы операцию провели, сделали саму трансплантацию, мы увидим, что иммунитет как бы по нулям. И мы заново вводим все эти вакцины. Есть вакцины, которые организм очень плохо отвечает. Это вакцина против гепатита Б. И мы видим, введели вакцину, а антител не образовалось. Мы повторно вводим, третью дозу вводим. Некоторые больные нуждаются в том, чтобы ввести четвертую дозу и так далее, и так далее. Проблема, знаете, в чем? Даже не в этом, а вот ту тему, которую вы затронули. Врач, пациент идет к одному врачу, к другому, и разная информация. И это на самом деле серьезная проблема, которая она касается образования не только врачей, образования общества в целом, вот по теме, которую вы затрагиваете. И должен быть специалист, врач-вакцинолог. Врач-вакцинолог. А у нас в стране только один врач-вакцинолог. Один врач. Профессор Костин Михаил Петрович.
На какой стадии сегодня находится изучение вот этой вот болезни COVID-19? Можно ли сказать, что человечество ее уже достаточно изучило для того, чтобы с ней эффективно бороться?
Знаете, очень хорошо изучены молекулярные биологические механизмы, как вирус внедряется в клетку. Это потрясающе. Это даже красивое знание, когда оно знание. Это просто красиво, как действительно удалось расшифровать. Это что не удалось сделать? Не удалось создать антивирусного препарата. Нет эффективного антивирусного препарата. Все как бы те, которые предлагаются, включая ремдесивир, это препараты непрямого антивирусного действия. Итак, зная все, какой путь проходит, но кое-что уже нащупано. Сейчас ведутся как бы исследования в этом направлении. Вот. Но мы не знаем ни одного эффективного препарата. Это вот первая проблема. Вторая проблема – это проблема как человек и почему. Из 100 человек 5 тяжело больные, а 95 больных амбулаторно, легкое течение болит. Почему вот эти 5% они так тяжело больны? Ну, здесь как бы вот обращение к генетике, к изучению генома. И действительно, при мутации гена, который кодирует определенный рецептор, он называется ангиотензин, превращающий фермент второго типа, установлена мутация гена, который предрасполагает к такому тяжелому течению. Но это научный факт. А как им управлять, мы еще этого не научились. Поэтому много сделано. Открыта действительно природа коронавирусного заболевания, молекулярно-биологические механизмы. Есть представление о том, как геном реагирует на это. Но пока создать эффективных препаратов, поэтому первичная профилактика вакцина сегодня должна выходить на первое место, Маша.
В гостях у нашей программы был пульмонолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, член Синодальной комиссии по биоэтике Александр Григорьевич Чучалин. Беседовала Мария Заостровных.